Слава Господу за возможность встречаться и получать ответы на интересующие нас вопросы. Мы восхищаемся Божьим Словом и тем, как Библия так четко сама может объяснять сама себя. И сегодня нас интересует вопрос по 11, 12 и 13 главам книги «Откровения» и указывающихся там дат. Мы видим, что они постоянно дублируются, и, возможно, это имеет важное значение. Поэтому хотелось бы знать, как нам к этому относиться.
Спасибо. Для начала давайте откроем книгу Откровения. И мы, как народ Библии, должны, прежде чем говорить о датах и временах, мы не будем забывать слов самого Господа Иисуса Христа в отношении времени. Потому что Иисус сказал: «Не ваше дело знать времена и сроки». Это одна деталь. Вторая деталь, которая очень важна для народа Нового Завета, записана в послании к Галатам, 4 глава. Сестрички, я вас попрошу озвучить этот текст, прежде чем мы посмотрим даты, если можно так их назвать, хотя это не даты в книге Откровения. Но, тем не менее, перед тем, как посмотреть эти числа, которые использованы в книге Откровения, давайте посмотрим свидетельство апостола Павла. Нам интересна 4 глава послания к Галатам, 9 и 10 текст.
«Ныне же, познавший Бога, или лучше, получивший познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена, годы».
Что делают галаты? Что они наблюдают?
Дни, месяцы, времена и годы.
Значит, галаты делают то, что противоречит словам Иисуса и учению Павла.
Да.
Значит, мы как люди должны задать себе вопрос: неужели Иоанн, говоря о цифрах в книге Откровения, противоречит Иисусу и апостольскому учению? Более того, мы же читаем и послание Петра, где апостол, заявляя, говорит, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Но, читая Даниил и Откровение, у нас возникает ряд вопросов. Поэтому мы, как люди Библии, обязаны научиться работать с числами. В книге Откровения нету дат. Не надо путать числа и даты. Дату устанавливает Бог, а числа имеют символический смысл. Поэтому вся книга Откровения написана в символах, но имеет буквальный смысл. Давайте откроем теперь книгу Откровения и будем очень внимательны. У меня уже открыта 11 глава. Давайте посмотрим с 1 по 3, сначала 1, 2 текст прочитаем, пожалуйста, сестрички. 11 глава, 1, 2 текст.
«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца».
Спасибо. Давайте сразу определимся. Это символическое описание или буквальное?
Символическое, я думаю.
Правильно, потому что мы сегодня не можем находиться внутри храма. Мы также с вами не находимся и во дворе храма, потому что его сегодня нет, он разрушен. Поэтому давайте смотреть на этот текст глазами Иоанна. Что он под этим понимает? 42 месяца они будут топтать святые дворы. И здесь не обозначено, с какого времени и до какого времени. Давайте посмотрим. То есть это действие совершается язычниками, насколько я понимаю, так или нет?
Да, да.
Язычниками, хорошо, теперь открываем 13 главу книги Откровения и смотрим 5 стих. Давайте прочитаем 5-6 стих, я озвучу. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И он отверст уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе». 42 месяца. В 13 главе описывается действие малого рога. То есть мы видим в 11 главе действие язычников и в 13 главе действие противников Божьих. И самое главное, власть дана действовать 42 месяца. И у меня вопрос. Здесь описывается, с какого времени начинает это богохульное действие, эта нечестивая власть?
Снова не описывается.
Ни в 11 главе, ни в 13 главе. Люди могут придумывать и поставить дату, с какого времени началось топтание святых дворов. С какого времени система малого рога, которая представлена нам в 13 главе в виде зверя, богохульствует. Люди могут подставить даты, но Библия нам об этих датах ничего не говорит. Нам только сказано действие язычников 42 месяца. Таким образом, я наперед могу вам сказать основную библейскую мысль. Этими числами, а не датами, подчеркивается действие то ли язычников во главе с сатаной, то ли действие Бога. Давайте вернемся в 11 главу. Только напомню, посмотрите, 42 месяца продублировано в 11 главе. Язычники попирают святой город 42 месяца, но начало попирания святого города не обозначено. А вот конец, если читать внимательно 11 главу, обозначен вторым пришествием Иисуса. Неужели сегодня христианство верит, что сегодня что, святые дворы язычники не топчат? А разве система малого рога сегодня не богохульствует, прощая грехи, которые совершены не против этой системы, а против всемогущего Бога? Разве они не богохульствуют?
Богохульствуют.
Но,
не берут на себя,
правильно, то есть смотрите, отрезок, который отмечен числом 42 месяца, охватывает абсолютно другой промежуток времени, нежели это установлено людьми, чтобы доказать свою приемлемость к библейскому учению. И у них это хорошо получается, потому что мы, находясь в той или иной деноминации, с детскую верою доверили всему, что, чему они нас там учили. Но когда мы стали проверять по Писанию, мы находим нестыковки с библейским учением. Смотрите, 42 месяца – это не дата, это число. И этим числом обозначены действия богопротивной власти. Посмотрите, как описывается действие Бога в то же самое время. 42 месяца язычники топчут святые дворы, а что делает Бог? 3-4 текст 11 главы, пожалуйста. Прочитайте, сестрички.
«И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли».
Спасибо. А это чье действие?
Божьего народа, народ Божий пророчества.
Божье действие, явленное в своих свидетелях. Заметьте, действие язычников отмечено числом 42 месяца, а действие Бога отмечено 1260 дней. То есть, посмотрите, Бог отвечает на действия язычников. Они попирают святой город 42 месяца, а Бог посылает своих свидетелей в это время, когда язычники топчут святые дворы. Бог свидетельствует этим язычникам. Но мы видим, язычники убивают двух свидетелей на улице великого города, который духовно назван Содомом и Египтом. Мы должны, как люди Библии, ориентироваться только по Библии. Я понимаю, комментарии могут быть убедительны, интересны и похожи на библейское объяснение. Но Библия должна объяснять сама себя, дорогие сестрички. Поэтому, смотрите, 42 месяца – это действие язычников, или лучше сказать, точнее сказать, действие сатаны в лице язычников. В 11 главе они попирают святой город. В 13 главе богохульствует и хулит имя Божье и живущих на небе. Одно и то же действие, замечаете? В 11 главе они топчут святые дворы, а здесь они хулят живущего на небе. И это практически одно и то же действие, описано с разных сторон. И Бог отвечает на это богохульство, посылая своих свидетелей, и они пророчествуют этим богохульникам 1260 дней. Давайте посмотрим, как дальше говорится об этой цифре 1260 дней. 12 глава нам описывает жену, которая облечена в солнце, ее преследует дракон, и мы читаем 6 стих, пожалуйста, 12 главы.
А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней.
Это чье действие? Кто питает жену 1260 дней? Бог питает свою церковь в продолжении 1260 дней. С одной стороны, в 11 главе Бог дает силы для свидетельства, чтобы люди, его народ, свидетельствовал топтунам 1260 дней. И когда заканчивают свидетельство, зверь из бездны сражается с ними. Здесь мы видим та же самая система. Во главе с дьяволом гонит церковь, но ей Бог помогает в пустыне, питает ее 1260 дней. То есть, смотрите, 42 месяца у Иоанна в книге Откровения – это действие сатаны и его поспешников. А число 1260 – этим числом отмечено действие всемогущего Бога. В 11 главе два свидетеля пророчествуют 1260 дней, и им никто не вредит до тех пор, пока они не закончат своего пророчества. И в 12 главе, хотя дракон гонит жену, но Бог питает ее 1260 дней. И у думающего христианина возникает вопрос – неужели в 1798 году Бог перестал проповедовать этому миру? Неужели после 1798 года исчезли топтуны, которые постоянно попирают святой город? Неужели сегодня все поклоняются Богу в духе и в истине? Или же, если предположить, что Бог питал свою церковь с 538 года по 1798 год, тогда что бы делали апостолы? Или ученики Иисуса Христа 200-го, 300-го, 400-го года? Неужели Бог их не питал? Неужели они не были гонимы? Гонение было сразу на христианскую церковь. И Бог говорит: «Не оставлю вас и не покину вас». Неужели после 1798 года Бог не питает свой народ, который рассеян за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа?
Питает.
Правильно, поэтому, когда мы читаем вдумчиво с молитвой, освободившись от человеческих комментариев и изобретений, мы понимаем текст в библейском контексте. Смотрите, 42 месяца – это действие сатаны, а 1260 дней – это действие Бога, явленное своему народу, который страдает от духовных топтунов, которые, так скажем, поклоняются, думают, поклоняются Богу, но они поклоняются человеку греха, сыну погибели, которому дана власть 42 месяца. Разве сегодня эта власть не хулит живущих на небе? Они сегодня открыто прощают грехи от лица Бога, и сегодня они изменяют праздничные времена и закон. Если мы улавливаем в этих числах намек, что под этими числами подразумеваются не даты, а действия, то мы можем двигаться дальше, потому что в 12 главе еще есть одно выражение, а не два. Дорогие сестрички, давайте смотреть. Посмотрите, нам интересен 14 текст, пожалуйста. Когда дракон сброшен с неба на землю, что он делает? Он начинает преследовать жену, но здесь описывается действие Бога в отношении жены. Пожалуйста, 14 текст.
«И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени».
Спасибо. Опять встречается выражение, что Бог питает свой народ, который гоним драконом, который, когда увидел, что он сброшен с неба, он начинает преследовать жену, но Бог помогает жене в течение времени, времен и полувремени. То есть, смотрите, неужели по истечении 1260 дней Бог перестанет питать, или лучше сказать, перестал питать в 1798 году свой народ? Сегодня питает Бог свой народ, который рассеян по всему лицу земли?
Конечно.
То есть я еще раз хочу повторить: под числом 42 месяца это действие язычников, под числом 1260 дней это действие Бога. И когда люди начинают ставить даты, определять время, разве они не ограничивают действия всемогущего Бога? Что якобы Бог будет вас питать только с 538 года нашей эры по 1798 год. Вы понимаете опасность этого учения? Ограничивать Бога начал малый рок. Вносить свои ограничения, изменять праздничные времена и закон, и говорить богохульно. Поэтому выражение «время», «времена» и «полувремени», в отличие от числа 42 и от числа 1260, отличается еврейскими корнями. выражение «время», «времена» и «полувремени» первый раз встречается в книге пророка Даниила. И когда я был в религиозной организации, мне сказали, что еврейское выражение «время», «времена» и «полвремени» – время – это год, «времена» – это 2 года, а «полвремени» – это полгода. Красивое объяснение, друзья?
Красивое.
Я не проверил, а с детской доверчивостью сказал Господу: «Господи, ну они же закончили академии, они знают историю, они знают еврейский и греческий язык, они же учатся в семинариях, в академиях, в более высших учреждениях духовных, они же не могут врать». Но когда я стал проверять, я вам скажу с полной ответственностью, спросите любого ортодоксального иудея, по выражению «время», «времена» и «полувремени», и скажите ему, что это 3,5 года, в лучшем случае он не будет с вами просто разговаривать. А по правилам своего учения он должен вам высказать слова проклятия, потому что в иудейском мышлении никогда не существовало учения, что время – это год, времена – это 2 года, а полвремени – это полгода. Я повторю, что иудейское выражение, еврейское выражение «время», «времена» и «полувремени» – это неопределенное время. Но первый раз об этом мы читаем в книге пророка Даниила. Давайте проверим эту мысль. Можем ли мы считать время, времена и полувремени по, так скажем, учению, которое придумали протестантские школы, не все, к счастью, но некоторые протестантские школы, чтобы оправдать свое движение. Пожалуйста, первый раз это выражение встречается в книге пророка Даниила, 25 стих 7 главы. Пожалуйста, сестрички, озвучьте это место.
«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени».
Мы не будем говорить, как нам объясняли эти слова. У меня просто к вам вопрос. А что следует за истечением времени, времен и полувремени? 26 стих. Какие события?
«Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца».
Когда это было? Будет? В 1798 году или когда?
Это будет во время уже второго пришествия Христа.
Чтобы подтвердить эту библейскую мысль, мы смотрим выше. Давайте смотреть. В 19 тексте, следите, сестрички, когда Даниилу Гавриил объяснил видение о 4 зверях, которые вышли из воды, не похожи один на другого, в 19 тексте Даниил говорит Гавриилу: «Тогда пожелал я точного объяснения о 4-м звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 3, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих». Похоже на книгу Откровения? Уста, говорящие высокомерно 42 месяца.
Да, похоже.
Дальше смотрим. С 21 текста: «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». А в книге Откровения малый рог ведет брань со святыми, побеждает их или нет?
Да, ведет брань со святыми.
Надо читать. Ну, давайте для пользы дела, для памяти освежим. 13 глава книги Откровения. Зачем нам искать комментариев на стороне, если Господь нам уже все оставил. Посмотрите, в 6-7 тексте 13 главы: «Я отверз он уста свои для хулы на Бога». Даниил говорит нам об этом в 7 главе.
Да.
Дальше смотрим. «Чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе, и дано было ему вести войну со святыми и победить их». Даниил сообщает нам это в 7 главе. Или лучше сказать, Гавриил свидетельствует Даниилу об этих обстоятельствах, которые записаны в 7 главе книги Даниила и в 13 главе книги Откровения. И дальше смотрим, как эти события заканчиваются. 21 стих для напоминания. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». До какого времени? 22-23 текст. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». Когда же будет остановлена богохульная экспансия четвертого зверя, из которого выходит малый рог? Доколе не придет ветхий днями. Правильно. Поэтому смотрите, богохульная экспансия малого рога, у пророка Даниила отмечено время, времена и полувремени. Но когда заканчивается по пророчеству Даниила пророчество время, времена и полувремени? Затем воссядут судьи и отнимут власть и истреблять до конца. Поэтому я повторю, дорогие сестрички, еврейское выражение «время», «времена» и «полувремени» – это неопределенный срок. Никто не знает, когда Бог положит конец богохульной экспансии малого рога. Даже если предположить, что время, времена и полувремени очерчено в рамках истории с 538 года по 1798 год, мы видим по пророчеству Даниила, что за этими событиями восседают судьи. Он будет пожирать всю землю и сокрушать, остатки попирать ногами, доколе не придет ветхий днями. И в 12 главе давайте посмотрим. Нам интересен 7 текст. Пожалуйста, сестрички, озвучьте нам 7 стих 12 главы.
«И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится».
Спасибо. «По совершенном низложении силы народа святого все это совершится». У Даниила заложена абсолютно другая мысль. «По совершенном низложении руки, в которую Божий народ предан по 7 главе 25 тексту, в руку его до времени, времен и полувремени». В 7 тексте Иисус поднимает правую и левую руку к небу и клянется живущим во веки веков, что по совершенном низложении этой богохульной руки все это совершится. И в 10 главе книги Откровения вы можете открыть, дорогие сестрички, чтобы увидеть это собственными глазами. Тот же самый Иисус, который поднимает руки к небу и клянется живущим во веки веков, сказал через пророка Даниила, что по совершенном низложении богохульной руки все это совершится. А в книге Откровения давайте посмотрим. Нам интересен 5-6 текст 10 главы.
«И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю, все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет.
Заметили, тот же самый Иисус сказал, что вам, людям, получившие откровение, благодаря великой жертве Иисуса Христа, времени не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, тогда совершится тайна Божья. То есть временные рамки – это тайна Божья. Мы можем ориентироваться только на события этого мира, который движется по пророчеству к логическому концу. Когда мы читаем книгу Откровения, мы должны понять, что вся книга Откровения дана в символах. И нам не дано временного определения, нам даны числа. Этими числами 42 месяца отмечено действие язычества. 1260 дней отмечено действие Бога. А выражение «время», «времена» и «полувремени» описывает ход истории, когда богохульная система будет преследовать народ святых. И Иисус, поднимая руки кверху, клянется живущим во веки веков, что по совершенном низложении богохульной руки все это исполнится. Не в 1798 году все это исполнится, а по совершенном низложении руки, в которые будут предан народ до времени, времен и полувремени. Поэтому не удивляйтесь, почему в 7 главе эта богохульная экспансия будет продолжаться, доколе не придет ветхий днями. И суд будет дан народу святых. Теперь чуть-чуть понятно по этим цифрам, дорогие сестрички?
Да, дорогой брат. Сейчас уже становится ясно.
Да, слава Господу. Поэтому нам придется с вами разбираться со всеми этими человеческими идеями, которые внесли очень огромное замешательство в умы доверчивых людей. Пусть добрый и любящий Господь благословит каждого из нас, чтобы мы, исследуя Писание, учились строить свою веру, так говорит Господь, так написано. А ему слава и сегодня, и в день вечный. Аминь.
Аминь.